Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. 20 000 лье под водой.
Товарищи дети, товарищи взрослые, мы, шоу «Хочу все знать», Денис Николаев,
Алексей Веселкин.
Погружаемся, Денис Евгеньевич, вы чувствуете, как вы погружаетесь?
Чувствую, морские, погружаемся. Да. Погружаемся, пучины. И тут нам навстречу в своем акваланге да, поднимается Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Александр, здравствуйте.
Буль-буль, здравствуйте.
Здравствуйте. Не стреляйте, я детский популяризатор науки. Конечно, это другое дело. Всплывайте, Александр. Да, приветствуем вас. У вас связь хорошая, мы должны ее проверить, потому что надо напомнить, что Денис Евгеньевич находится у себя дома, я нахожусь в своей квартире, и Александр...
Александр у себя.
В своем отсеке нашей большой подводной лодки, да.
Да. А переборки временно задраены.
Да, мы друг друга не видим, но хорошо слышим, и нам пока достаточно этого.
Так, у нас сегодня прям тема-то звучит абсолютно фантастически, почти сказочно. Вот напоминает мифы Древней Греции.
Да, нам с вами предстоит много интересного сегодня, друзья мои. Встреча с сиреной и кипящее море. А вы бы как, что вы бы предпочли, встретиться с сиреной или искупаться в кипящем море?
Вот я вот вам так скажу.
Значит, честно, встретиться с кипящим морем и искупаться с сиреной.
Нет. Смотря какая сирена, Денис Евгеньевич, у меня сразу всплывает на корте сирена Уильямс с ее огромной ракеткой, вот гигантским чугунным мечом. Вот, я ее боюсь, поэтому и встречаться с сиреной не хочу, и в то же время почувствовать себя курицей, из которой готовят, значит, наваристый бульон «Кипящее море», тоже что-то не очень охота. А третий вариант есть вообще, Александр? Не оставляйте третьего варианта.
Ну, третий вариант – остаться на борту нашей подводной лодки и продолжить путь через Средиземное море. В общем, он тоже хороший. И
остаюсь на борту. Все, даже варианта нет. Остаюсь на борту.
Супер. Друзья, ну давайте я напомню просто тем, кто, может, пропустил предыдущую нашу встречу, что мы вместе с экипажем капитана Немо на борту Наутилуса преодолели Красное море, пока мы еще находимся в нем, мысленно еще не покинули его, да, и уже знаем, что капитан Немо обнаружил некий таинственный тоннель, который соединяет Красное море с морем Средиземным. Вот. При этом мы должны помнить, я всем напоминаю, друзья, что существование какого-либо подземного прохода между этими морями – это фантастический вымысел, его такого прохода нет. Вот. Но, тем не менее, сегодня мы по нему пройдем. Но, тем не менее, эти моря, кстати говоря, соединены. Я еще раз напомню для всех, что имеется Суэцкий канал, который построен людьми, вот, и построен он в конце 19 века, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав, когда Суэцкий канал был сооружен.
Выясним.
Под руководством французского предпринимателя, насколько тоже я помню, по имени сейчас не воспроизведу его. Так вот, ну, кстати говоря, французский он тоже не случайно. Мы помним, что Жюль Верн с удовольствием показывает нам мир именно той стороной, какой, наверное, было бы интересно видеть его французу, настоящему французу.
Тут, да, в 19 веке Фердинанд де Лессепс получил возможность восстановить, но на самом деле он существовал еще в античности, как утверждают историки, и был прорыт еще во втором тысячелетии до нашей эры, но потом как зарос.
Совершенно, знаете, верно. Вот, он прекратил вот свое существование, Александр, перестал функционировать, да. Он был восстановлен. И сейчас Суэцкий канал – это важнейшая транспортная и торговая артерия для Ближнего Востока. Потому что если бы его не было, то, вспоминаем карту, ближневосточным торговцам пришлось бы просто огибать всю Африку. Это колоссальное количество денег, времени
и риски,
и прочих ресурсов.
Извините, я должен сказать, значит, еще по поводу того, что вы не раз отмечали, что Жюль Верн напоминал о том, что и он француз, и все инженерные открытия сделаны французами, и французская армия, самая, значит, армия в самом мире. И я понимаю, что это делал он не случайно, потому что в то время соперничество с Британской империей было в таком, почти в пиковом состоянии, потому что британцы претендовали как раз, они, в силу того, что у них были и финансовые возможности, и логистические возможности, претендовали на то, чтобы значит, мир практически жил по законам Великой Британской империи. И Жюль Верн, как человек очень талантливый, постоянно в произведениях, а что он мог только противопоставить, произведения свои, он напоминал, нет, существует еще одна великая страна, или, может быть, эта страна более великая, чем Великая Британская империя, Франция. И он везде в своих произведениях об этом писал. Очень грамотно, кстати говоря, делал. В художественных произведениях. Да, слушайте, очень представьте, в том-то и дело. И самое главное, представьте, что он выдумал, тоже ноу-хау, мне не приходил в голову. Он столбил за Францией открытие, инженерное открытие, которых не было. Вы представляете?
Да, вот, это да, круто.
Это на действительно круто.
Все-таки были.
Нет, что были, но Наутилуса не было, например, да. Так сказать, летающие корабли не было, этого ничего не было. Все это сделали французы. Грандиозно. Пойди проверь.
Да. Ну вот, наша с вами задача и в течение этого цикла встреч как раз разобраться, что действительно было истинным изобретением, а что, ну, не совсем, но мы разрешаем Жюлю Верну быть фантастическим изобретателем, мыслителем, не знаю, фантастом, как хотите, назовите, а может быть и пророком, потому что сама идея подводной лодки, которая может в течение очень долгого времени никак не зависеть от суши, принадлежит как раз этому замечательному писателю. Ну, ладно, друзья, движемся дальше. Я просто в двух словах напомню, каким образом капитан Немо понял, что тот самый тоннель, как он его назвал, аравийский тоннель, который существует ровно под Суэцким перешейком, что он существует. Капитан Немо наблюдал рыб, которые обитают в Средиземном море и в Красном море. И обратил внимание на то, что некоторые рыбы, которые живут у южного побережья Средиземного моря, они встречаются и в Красном море возле в северной оконечности его. Вот. И таким образом сделал вывод, пока, ну, гипотетический, что, скорее всего, они сообщаются каким-то образом. Далее было время поисков, и он в итоге нашел расщелину между скал, которая, в общем, объединяла два этих моря. Вот. Но пока мы еще не прошли Аравийский тоннель, пока мы еще не добрались до него, мы движемся по Красному морю вместе с нашими героями, проплываем город, как его в русском переводе называют Джидда, он на самом деле Джедда. По правому борту от корабля капитана Немо он виден прекрасно, его можно увидеть там вот в сумерках, они видят там крыши домов. Вот. Любопытно, что этот город Джедда, он реальный город, настоящий, он находится совсем недалеко от той самой Мекки, место паломничества, главный центр ислама для всего мира. Вот мимо него в том числе проходит капитан Немо, указывая на этот город. Я не случайно географические точки так к ним внимателен, потому что это позволяет нам с вами, друзья, на карте понять, в какой точке он находится и в какой момент суток, где он находился. Для чего это нужно? Мне лично очень важно, потому что мне нужно точно понять, в каком месте на будущих страницах произойдет встреча с той самой сиреной. Вот. И я пользуюсь картами и, пользуясь книгой как руководством, приблизительно установил, что на следующие сутки после того, как они миновали город Джедда, они вот встречаются, собственно, с той самой сиреной. Что это такое за странное животное? Значит, во-первых, друзья, для тех, кому непросто ориентироваться с моих слов, вообще без карты, без фотографий, без иллюстраций, вообще тяжело воспринимать такие, ну вот, истории об окружающем мире, поэтому я приглашаю вас на мой аккаунт в Инстаграме, где я выложил и всегда выкладываю иллюстрации ко всем моим эфирам, вот, где я выступаю. Вот, мой аккаунт в Инстаграме, друзья, это DeadLector, либо просто Александр Толмачев набираете в Инстаграме, вот, заходите на мой аккаунт, заходите в сторис, и там выложены иллюстрации, в том числе и карта с географическими точками, которые я сейчас, друзья мои, упоминаю. Там и Суэцкий залив, по которому они сейчас движутся, по которому они пока не движутся, но вот-вот зайдут. Вот, после того, как с сиреной будет встреча. Так вот, давайте наконец уже с этой сиреной, что это такое. В общем, в какой-то момент наш экипаж, находясь на палубе корабля, корабль поднялся на поверхность, видит крупное существо издалека с очертаниями, очень близкими к человеческим, ну, с большого расстояния действительно так оказалось. И в тот момент, когда животное там стало переворачиваться, сначала оно плыло спиной кверху, потом повернулось брюхом наверх, спиной вниз, кому-то из членов экипажа показалось, что это женщина. Вот. И по всей видимости, морякам прошлого действительно казалось, что эти самые животные очень похожи на русалок. Честно говоря, я не нахожу такого сходства. Если вы уже зашли ко мне в Инстаграм, то увидели. Там я несколько снимков этих животных выложил. Никакого сходства с русалками нет, но тем не менее, это семейство сиреновые. Они вот получили такое странное название. Что же это за зверь? Жюль Верн описывает дюгоня. Дюгонь. Это такое животное, которое немножко напоминает, наверное, кому-то каких-то китообразных, либо ластоногих, вроде моржей. Вот животное, которое не имеет бивней и которое, согласно описаниям Жюля Верна, исключительно крупное. Да? То есть Жюль Верн описывает животное длиной в 7 метров, как это становится понятно, когда они приближаются к нему. Это очень крупный зверь. Вот, масса которого, дальше будет ясно, не меньше 5 тонн. То есть это абсолютный гигант, огромная зверюга. Вот, разумеется, вот, многократно превышающая в длину человека. Кто же на самом деле это был? Это серьезный вопрос, между прочим. Жюль Верн абсолютно убежден в том, что он описывает дюгоня. А я вам, друзья, скажу, что современные дюгони, которые тоже по-прежнему обитают в Красном море, совершенно иные по своим размерам. По форме тела, да, пожалуй, похоже. Но по размерам современные дюгони меньше, как минимум, в 2 раза. Давайте, как же они выглядят? Что же это за зверь? Итак, дюгони – животные, еще раз, местами напоминающие то ли тюленей, то ли китообразных. На самом деле, не то, поскольку живут они и в пресной, и в соленой воде, у побережья. Как правило, на мелководье. А мы с вами помним, что Красное море очень мелкое. Мелкое и прозрачное. А если
и теплое.
Прозрачное, значит, там много растительности. Вот. Ага. А раз много растительности, значит, есть и дюгони. Дюгони живут там, где много водорослей. И их часто называют, ошибочно, кстати говоря, морскими коровами. Морские коровы, это тоже, может быть, вы слышали такое сочетание, морская корова. На самом деле, это никакая не морская корова. Морские коровы все вымерли. И вымерли давно. В 18 веке они были еще, еще до того, как роман был написан, были перебиты все. Уже их на Земле не существовало. А вот дюгони живут и по-прежнему на нашей планете. Животные это с небольшой головой, с очень странной мордой, с колоссальных объемов губы у них. Очень большие висячие губы, которые свисают с их пальцев. Очень низко. Вот, от этого возникает чувство такой как бы нелепой мордашки. Вот, немножко странной, может, немножко смешной. Люди по-разному относятся. Вот. Но эти губы для него исключительно важны, потому что с их помощью дюгонь ощупывает морское дно, где есть растительность, нащупывает то, что можно съесть, отличает съедобное от несъедобного с помощью этих чувствительных массивных губ висячих и волосков, вибрисов, которые очень густо растут вот прямо у него на мордашке. Вот. У животного есть зубы, и зубы эти исключительно похожи на зубы сухопутных травоядных, например, на зубы полорогих животных, на коровы, быки, вот такие, знаете, с такими ребрышками, да, с их помощью удобно перетирать стебли и листья растений, которые произрастают на суше, а у дюгоня похожие зубы ориентированы на то, чтобы перетирать водоросли, да, измельчать их и питаться ими. Животное исключительно травоядное, очень милое, очень миролюбивое, совершенно непугливое, и, возможно, именно эта его черта, вот такая непугливость, привела в конечном счете, что дюгони оказались в Красной книге. Да, и живут они, вот сейчас они встречаются действительно в Красном море исключительно редко, но они есть, тем не менее, с ними даже их можно там ныряльщики иногда их встречают, да, значит, у побережья Африки, у побережья Индии, в Индийском океане их достаточно много. Вот,
Александр, а то, что они непугливые, из-за этого их люди стали уничтожать? Верно, а что они с них добывали-то? Они их ели, они что-то продавали, им эти губы нужны были, эти усы.
Зачем, в общем?
Зачем это?
Ну, на самом деле, все очень просто. И вы сразу догадаетесь об этом, друзья мои. И честно говоря, о чем я буду рассказывать прямо в ближайшие две минуты, оно будет касаться этой темы. Они исключительно вкусное мясо, друзья мои. О, исключительно. Мясо их похоже на телятину. И, по всей видимости, тогда, когда писался роман, отношение к дюгоням было не такое, как сейчас. Для нас сейчас это животное из Красной книги. Кстати, да, он в Красной книге, дюгонь. И мы никоим образом даже подумать не можем, что такого зверя можно убить и приготовить. А вот в 19 веке, когда писался роман, по всей видимости, отношение к дикому зверю было другим. При этом надо помнить, что согласно принципам своим, капитан Немо, вот не отступая от них, он пользуется дарами океана, ну, не сомневаясь в том, что это можно делать, поскольку океан исключительно богат. Ну, наверное, так и было в конце 19 века, вот, пока они не истребили таких животных. И наши герои, друзья мои, я развожу руками, убивают дюгоня. Они как бы устраивают погоню за ним. Вот, Нед Ленд берет в руки гарпун, и они забивают этого зверя с помощью тросов специальных, подгоняют его к...
Грустно.
К Наутилусу. Исключительно грустно, но я вот вспоминаю нашу встречу, когда мы с вами говорили, помните, на острове Гвебруар была охота, и они там несколько зайцеобразных кенгуру пристрелили, потому что, ну, захотелось им мяса сухопутных животных, и об этом Жюль Верн рассказывает тоже совершенно спокойно. И мы тоже, друзья, вспоминаем, что с этими кенгуру с зайцеобразными сейчас происходит. Они почти все вымерли на островах близ Новой Гвинеи. Вот. То же самое касается дюгоней. Они исключительно редко встречаются, но тем не менее, все-таки пока еще встречаются. И не исключено, что вот такая популяризация охоты на диких млекопитающих, она отчасти поспособствовала тому, что этих животных стало меньше. Поэтому при всей любви к капитану Немо, мы ему тут как бы можем только головой покачать. Ну, что делать?
Да. Качаю головой, говорю, что качаю. Это радио, поэтому я говорю, что качаю головой. Как нехорошо, и неожиданно. Мало того, что сначала изголодавшиеся моряки приняли, так сказать, товарища дюгоня за женщину, когда он перевернулся пуской кверху. Потом подплыли поближе, поняли, что это дюгонь, что много мяса. И тут вышел здоровенный Нед Ленд, да, размахнулся и пульнул в него своим, значит, гарпуном. Ужасно.
Да, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, и после того, как взрослые послушают свои недетские новости на маяке, продолжим путешествовать вместе с героями романа Жюля Верна. 20 тысяч лье под водой, наша рубрика называется, а сейчас перемена!
Хочу все знать. 20 тысяч лье под водой.
Буль-буль-буль-буль. Товарищи дети.
Продолжаем.
Товарищи взрослые. Денис Николаев.
Буль-буль. Алексей Веселкин. Здравствуйте.
Здравствуйте, буль.
И у нас на связи Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Продолжаем изучать подводный мир.
Да, друзья, движемся дальше. Мы, к сожалению, даже, может, не по своей воле, отведали мясо дюгоний. Оно оказалось, кстати говоря, очень вкусным, похожим на мясо, похожим на телятину, да, вот гораздо нежнее, чем говядина. Об этом пишет от первого лица профессор Аранакс, который, как настоящий француз, исключительный гурман, да, и он все, что касается его вкусовых ощущений, этому он уделяет там особое место. Это удивительно и, конечно, трогательно. Друзья, значит, хочу обратить ваше научное внимание на то, что животное, которого описал Жюль Верн, оно не похоже на дюгоня, потому что оно крупнее в два раза. Он описывает животное, очень похожее на дюгоня, длиной 7 метров. Дюгонь, самый крупный из дюгоней, сейчас достигает только 4 метров. Кого же описывает Жюль Верн? И тут нам становится понятно, что, скорее всего, он описывает именно морскую корову или стеллерову корову. Это животные, которых сейчас уже там к разным видам относят, но тем не менее. Это истребленное человеком млекопитающее, которое относится вот к отряду сирен, тому же самому, куда относится и дюгонь в том числе. И, ну, с морской коровой неувязочка выходит, потому что морские коровы не водятся там, где водятся дюгони. Морских коров открыл Витус Беринг. Вы его, несомненно, знаете. Это исследователь, который жил в 18 веке. И плавал он не в тех теплых морях, где капитан Немо в основном.
А гораздо в более холодных.
Гораздо более холодных. В Беринговом море у побережья Командорских островов, ну, тогда оно не Берингово называлось, но и по имени исследователя, который в нем работал, Витуса Беринга, оно получило свое название. Вот у побережья Командорских островов впервые было встречено это огромное животное, которое было названо стеллеровой коровой, с толстым слоем подкожного жира, для того, чтобы комфортно чувствовать себя вот в холодных водах, чтобы зимовать, которое тоже вело травоядный образ жизни и по многим своим повадкам было исключительно похоже именно вот на дюгони. И я, знаете, для просто, как говорится, интереса нашего с вами, я выложил у себя в сторис фотографию черепа стеллеровой коровы. И если вы загляните туда, значит, мой инстаграм, друзья, детлектор или Александр Толмачев, просто набираете, заходите ко мне в сторис, и там иллюстрации к этому эфиру. И там потрясающий совершенно череп. Значит, особенность его заключается в том, что морда, точнее так, кости черепа формируют скорее некое подобие клюва, нежели пасти, которая может быть другого, у травоядных животных на суше. В общем, очень своеобразное строение морды у этих животных. И оно было приспособлено вот в первую очередь для того, чтобы срывать растительность, которая произрастает под водой, на мелководье. И не только, как мы сейчас уже убедились, в теплых водах Красного моря, но в том числе и в холодных водах Берингового моря. Вот. То есть, еще раз, этот момент не очень точный у Жюля Верна, но, тем не менее, вот мы всегда оставляем ему право на вот такие повороты сюжета любопытные.
Да, и мы художественное обобщение, этом... знаете, да-да, тут нужно тоже понимать... Но
это все-таки контекст. Художественная литература.
Это с одной стороны, да, потому что без эмоциональных вещей, как сказать, приключенческое произведение в принципе невозможно, поэтому приходится что-то прощать. Но тут нужно еще и учитывать уровень развития науки и информационный контекст. Поэтому он как бы скомпилировал, проверить никто это не может, потому что в то время, нужно тоже понимать, ученый, знаете, вот он один ученый на там огромное количество людей. И по определению ему доверяли, даже если ученый что-то там домысливал. Вот, поэтому, в принципе, мы и Жюль Верну прощаем, ну и нашим героям все это прощается. Ну, таковы условия уже были. Все равно же нам интересно, да?
Это нормально, да?
Конечно.
Это не уменьшает ценности.
Конечно.
это не уменьшает ценности нашего рассказа, потому что мы каждый раз с вами обращаем внимание на то, как мир устроен на самом деле, да, а Жюль Верн это прекрасный повод поговорить о реальной картине мира. Ну, хорошо, движемся дальше, оставляем Красное море за спиной, проходим Суэцкий залив, в северной оконечности которого находится тот самый город Суэц, по названию которого, как правильно это сформулировать, собственно, сам залив получил свое имя, да, и Суэцкий канал получил свое название по имени этого города, и именно там, в окрестностях города Суэц, у воды, в воде, да, был обнаружен капитаном Немо вход в этот вот тоннель, который выведет наших героев вот прямо сейчас, буквально в Средиземное море. И здесь я хочу обратиться прямо к тексту книги, насколько коротко рассказывает об этом подземном путешествии сам Жюль Верн. Вот буквально за несколько, наверное, минуты за две я вам сейчас прочитаю как формулирует это писатель.
То есть они две минуты плыли.
Капитан Немо сам встал у руля. Поскольку я отступлю сейчас немножко от текста, почему он сам встает к штурвалу? Дело в том, что это движение вдоль этого тоннеля оказывалось не очень безопасным для самого корабля. Во-первых, тоннель достаточно узкий, а во-вторых, по нему вода движется с очень высокой скоростью, как оказалось, согласно объяснению Жюля Верна. Почему? Да потому что уровень воды в Красном море выше, чем в Средиземном. И вода из Красного как бы постоянно перетекает в Средиземное. Ну ладно, движемся дальше. Четверть одиннадцатого капитан Немо сам встал у руля. Широкая галерея, темная и глубокая, зияла перед нами. Наутилус смело вошел под ее мрачные своды. Непривычный шум послышался по ту сторону борта. То бурлили воды Красного моря, стремившегося по склону тоннеля в Средиземное море. Судно, увлекаемое стремниной, неслось как стрела, несмотря на все усилия судовой машины затормозить скорость хода, сообщив винту обратное вращение. Огненные блики, борозды, зигзаги, световые эффекты электрического прожектора исчерчивали стены узкого прохода, вдоль которого мы устремлялись с бешеной скоростью. Сердце отчаянно колотилось, и я невольно приложил руку к груди. В 10 часов и 35 минут капитан Немо передал штурвал рулевому и, обращаясь ко мне, сказал: «Средиземное море». Наутилус, увлекаемый течением, прошел под Суэцким перешейком менее чем в 20 минут. Вот какая скорость, друзья мои.
Быстро.
Удивительно.
Да, очень
вы
быстро.
Знаете, товарищи, извините, я тоже сделаю, так сказать, такую прямую склейку, ссылку на самого себя. Я вот не помнил этого отрывка, потому что с детства эту книгу больше к ней не возвращался. Сейчас придется, наверное, возвратиться. Уж очень забавно все это происходит. И вы знаете, вот этот отрывок абсолютная такая сценарная заявка. Вот там все написано настолько емко, это можно снять потрясающе, красиво, интересно. Мне кажется, что этот роман недооценен с точки зрения кинематографии. Были попытки, но все это жалкие, конечно, подобия, потому что ну, очень вкусно пишет Жюль Верн об этом. И столько фактуры, столько прелести в этих описаниях, просто удивительно. Пока не нашелся человек талантливый, чтобы адекватно это снять.
Согласен.
Да.
Здорово. Вот в этом и ценность этой книги. В общем, любой, кто возьмет ее в руки, он сразу видит, он сразу попадает туда, в этот мир удивительный. Вот. И, в общем, даже и придумывать ничего не нужно. Все автор тебе рассказывает и показывает, как будто.
Разжевал.
Как-то пронеслись за
эти два. Да, точно, абсолютно.
Да, вот туда, в Средиземное море. Так, друзья, давайте двигаться дальше, потому что нам еще море надо вскипятить. Это тоже
давайте вскипятим. Ага, давайте готовиться.
Мы же говорили, что мы в кипящее море.
Конечно.
Отправимся, да? Значит, после того, как наши герои оказываются в Средиземном море, капитан выбирает курс очень прямой и продолжает двигаться с высокой скоростью буквально по диагонали через Средиземное море. Если мы положим с вами прям вот линейку на карту, не на глобус, а на карту, и один ее конец будет в области, скажем, Каира, вот откуда движение началось, а другой мы приложим ну, скажем, к побережью Хорватии, вот так вот линеечку положим, да, то именно по этой прямой начинает двигаться через Средиземное море наш корабль. Вот. И если вы представили себе, о чем я говорю, то ему непременно, кораблю, предстоит пересечь архипелаг греческих островов, который относится вот к современной Греции. Вот. И пройдет он таким образом мимо острова Крит, недалеко, и мимо других, ну так, давайте скажем, современных курортных точек, ужасно любопытных. Вот. Они пересекают, проходят мимо, давайте так скажем, острова Карпатос. Это сейчас прекрасное место для отдыха. По-моему, там далеко не дешево, там имеется аэропорт. Я не хочу рекламировать туристические компании, а то сейчас
мы сделали все равно это, да, да. Хорошо, про аэропорт рассказали. Про хороший отдых рассказали.
Сейчас там отдыхают, и Карпатос, и Родос, они находятся вместе, и вот между этими островами проходит капитан Немо. Если вы когда-нибудь там окажетесь, друзья, вспоминайте, что где-то здесь пролегала воображаемая траектория пути потрясающего Наутилуса. Да, и вот близ острова Карпатос происходит очень странная встреча, друзья мои. Я хочу о ней буквально два слова сказать. Профессор Аронакс видит сквозь иллюминаторы за бортом человека в костюме водолаза с кожаной сумкой у пояса, который плавает прямо в толще воды и подплывает буквально к Наутилусу. Что это за человек, совершенно непонятно. Он обращается, Аронакс обращается к капитану, чтобы тот объяснил ему, почему возле борта находится человек живой, который плавает прямо возле корабля, всплывая на поверхность. Капитан Немо ничего не объясняет профессору Аронаксу и вместо этого залезает прямо в присутствие Аронакса в свой сейф и достает оттуда несколько слитков золота.
Хочу все знать. 20 000 лье под водой.
Так, значит, капитан
достал денег, золото.
Не денег, а золотые слитки. Он
золотые
стал
слитки
выгружать, буквально выгружать из своего сейфа золотые слитки, складывать их в сундучок, который он тут же откуда-то, значит, принес. Да, все это происходит на глазах профессора Аронакса, что совершенно его потрясает и отчасти намекает ему на то, что капитан вообще никаких секретов от него не имеет, хотя не на все вопросы отвечает. Так вот, наполнив сундучок золотом, он вызывает матросов, матросы уносят сундучок. Аронакс не получает никаких объяснений того, что происходит. Таких объяснений не получаем и мы с вами. Мы, в общем, отчасти вынуждены пожимать плечами и ждать, когда же автор наконец нам объяснит вот эти вот таинственные события, которые происходят на борту. Но все же впереди, друзья мои. Вот, а и капитан Немо продолжает свой путь дальше через греческий архипелаг. И далее происходит вот, наконец, наше долгожданное вот и прокипящее море. Там я анонсировал, а сейчас, наконец, мы к нему и прикоснемся. В тот момент, когда наши герои приближаются к острову под названием Санторин, или сейчас мы его знаем как остров Санторини, его еще называют остров Тира в греческом, в Эгейском море находится, да, в греческом, часть греческого архипелага. Это потрясающей красоты место, просто пейзажи с этого острова, они стали частью, в общем, множества галерей туристических компаний, вот, самых разных, которые, может, и к Греции там отношения не имеют. Но если хочется показать что-то очень красивое, очень спокойное...
Показывают Санторини.
Да, показывают Санторини. Вы не были, друзья, на Санторини, нет?
Нет, мне только рассказывали.
Да, это потрясающе. Все хвалят, я тоже
опять,
не был.
Опять вы попали в лапы туристических компаний, Александр. А мы вас оттуда опять вырвем сейчас.
Давайте. Сейчас не надо нам о туризме ничего говорить. Мы сидим
по домам. Конечно, да.
Не будем дразнить наших дорогих слушателей.
Вы говорите, не будем, но все делайте для этой вот, как раз все ваши движения с этим связаны. Вот эта дразниловка, исходящая из соседней секции, значит, бортового отсека.
За переборочкой, да?
Переборка,
вот. Но сейчас-то дразнилочка закончится, потому что нашим героям внезапно становится очень жарко, и температура воздуха в салоне внезапно повышается, и никто не может объяснить, что происходит. И, разумеется, Аронакс направляется к капитану, чтобы уточнить, в чем дело. И капитан Немо в свойственной ему манере начинает говорить загадками, улыбаться и говорить о том, что мы вполне... От нас зависит, насколько тепло в салоне или холодно в салоне. Ничего не понимает наш герой. Вот, и... вновь пытается уточнить у капитана, что на борту пожар или что происходит. Попытается объяснить капитану. Вот. Но капитан загадочно улыбается и говорит, что источник жары находится не на борту, а находится за пределами корабля. Вот. И подводит Аронакса к иллюминатору. И что же они видят? Они видят буквально бурлящую воду за пределами корабля. Что же это такое? Температура внутри салона достигает 42 градусов. Температура воды за пределами корабля, соответственно, выше 100. Если она кипит, мы делаем вывод, что выше 100. Что же происходит? Капитан объясняет это так. Мы с вами прямо сейчас находимся над извергающимся вулканом.
Ух ты!
Жерло вулкана находится на дне. В окрестностях острова Санторин, как они его называют в книге, это совершенно не редкость. И если мы с вами вообще-то посмотрим, как выглядит остров Санторини, и у меня в Инстаграме, в сторис, я выложил фотографию из космоса, то моментально становится понятным, что остров этот вулканического происхождения. Сам остров напоминает жерло вулкана. Это такое подобие окружности, такой не полностью замкнутый, вот как скобка, такая прям хорошо замыкающаяся скобка, как такой элемент цепи, звено цепочки. Вот в центре острова некогда находилось жерло вулкана, которое провалилось вот, в глубину, оставив там объем воды достаточно большой, а сама окружность как раз это лава, которая образовала вот горы, на поверхности которых находятся, живут сейчас люди, существует вот этот курортный потрясающий остров. Извержение вулкана Санторин – это совершенно уникальное событие в истории. Я не удивлен, что именно туда капитан Немо направляет наших героев, потому что это самое извержение, оно некогда привело к гибели минойской цивилизации, которая, в общем, существовала на островах Греции, вот, и что-то погибает, а что-то появляется. Благодаря таким вот извержениям вулканов гибнут люди, гибнут цивилизации, но появляются острова. И Жюль Верн нам напоминает, что в Тихом океане, откуда мы, не так давно были, да,
плавали,
источником или материалом для формирования островов были рифы, вот, а в Средиземном море именно вулканы участвуют в появлении новых островов, и большинство вот этих греческих островов, они имеют именно вулканическое происхождение, вот, о чем нам напоминает автор. Вот. А что касается... вот этого самого места, где они находятся, насколько это было опасно пребывать там, вот, поскольку гости, невольные гости Наутилуса начинают просить капитана о том, что оставаться здесь, по крайней мере, небезопасно, вот, на это капитан Немо приглашает их, как обычно, усмехаясь, говорит: да, ну, пожалуй, вы правы, действительно, нам нужно уходить отсюда, пока мы не повредили обшивку нашего корабля. Почему
как
же
остановился нам,
там капитан, друзья мои?
Пора, Александр, вы расскажете это в следующий раз.
У нас на
связи был Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Мы прощаемся в субботу и в воскресенье. Не забудьте включить «Маяк детям».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.